Всем привет! На живом гвозде программа «Трифекты». Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политических технологий, политологии и права. Состав «Трифектов» сегодня стандартный, обычный, политолог, автор телеграм-канала «One Big Union» Ян Веселов. Ян, здравствуйте!
Всем привет!
Политтехнолог, руководитель компании «Дубравский консалтинг» и автор телеграм-канала «Campaign Insider» Павел Дубравский. Павел, приветствую вас.
Игорь, здравствуйте, всех приветствую.
И я, третий из трифектов, юрист и автор телеграм-канала «US Legal News» Игорь Слабых. Напоминаю, что вы можете нас поддержать не только, так сказать, словом, но и делом. Если вы хотите поддержать нас словом, поставьте нам лайк, напишите комментарий, поделитесь этим видео, расскажите о том, какие мы хорошие, ну или какие мы плохие. Значит, делом вы можете нас поддержать финансово. Вот сейчас, по идее, где-то около Павла, не знаю где, будет QR-код, по которому, если вы его сосканируете, вы узнаете, как можно нас поддержать. Мы попытались сделать все, что могли. Можно это сделать с российской карты, с зарубежной карты, ежемесячный платеж, разовый платеж. В общем, все, что ваша ваша душа пожелает. Ну или жена, я не знаю, тоже вариант. Если жена, в общем, ваша пожелает нас поддержать, обязательно не обижайте жену, поддержите нас. Окей, а что мы будем сегодня обсуждать? Что случилось у нас за неделю? Ну, в блице у нас сегодня это партнер по президентской гонке Кеннеди-младшего. Мы расскажем о том, что член Палаты представителей от Колорадо Кен Бак уходит из Палаты представителей, почему это важно и там, как это является какой-то большой тенденцией. Ну, расскажем про праймерис сразу в Джорджии, Вашингтоне, Миссисипи, на Гавайях. И после этого перейдем к основным темам. Среди основных тем у нас стратегия Байдена по переизбранию в 2024 году, что Байден делает, что планирует, на что обращает внимание, что нам ждать, в конце концов, от Байдена, обсудим это. Также поговорим про законопроект, который касается ТикТока. Его уже назвали законопроект о запрете ТикТока, но там не все так просто, расскажем об этом, что и как. И закончим тем, что расскажем про допрос специального, уже бывшего, теперь специального прокурора Роберта Хёра в Палате представителей относительно его расследования обнаруженных у Байдена секретных документов. Окей, давайте начинать. Начинаем мы с Кеннеди-младшего. Мы уже говорили про потенциальных напарников кандидат-президента Дональда Трампа. С Байденом, ну, более-менее не так все понятно. Лично я там на 99.99% уверен, что это будет Камала Харрис. Сразу вот скажу, меня обычно спрашивают про Мишель Обаму. Слушайте, это конспирология. Мишель Обама никогда не собиралась идти вице-президентом. Может быть, конечно, если мир будет под угрозой, я не знаю, там, Третьей мировой, демократия в США под угрозой развала, Мишель Обама скажет, что да, я пойду вице-президентом, но сейчас она не высказывает ни желаний, ни намерений, поэтому это реально конспирология. Ну и поговорим о том, кто может быть напарником для Кеннеди-младшего, который идет на выборы как независимый кандидат. Сейчас у нас три кандидатуры. На прошлой неделе «Нью-Йорк Таймс» всех, ну, в какой-то степени поразило, рассказав о том, что напарником, очень большие шансы стать напарником Кеннеди-младшего есть у Аарона Роджерса. Аарон – это известный игрок в американский футбол, но он больше известен не, ну, в политическом мире не за счет этого, да, а за счет каких-то своих предыдущих действий и заявлений. В частности, Роджерс говорил о том, что он отказался делать прививку от ковида, он, значит, такой антипрививочник, ковид-диссидент, он поддерживал очень сильно и промотировал такие нетрадиционные способы лечения ковида, Буквально вот в начале года мы рассказывали о том, что должны были появиться документы о гостях, о тех, кто летал вместе с Джеффри Эпштейном на его самолете. И как раз Роджерс сказал о том, что среди этих имен будет известный американский ведущий Джимми Киммел. Киммел это все опроверг, сказал, я вообще даже не знаю, никогда не был лично знаком с Эпштейном, а мне начали уже поступать угрозы из-за того, что типа ты дурак сказал. Ну, это я упрощаю, естественно. Вот, и если ты вот еще что-то такое повторишь, подам на тебя в суд. В итоге имени Джимми Киммела не оказалось в документах, ну, Роджер сказал, что, ну, хорошо, что его имени там не оказалось, я рад. Вот, а также вот относительно недавно появилась информация, журналисты сказали, что Роджерс сторонник конспирологической теории о том, что еще там порядка 10 лет назад был расстрел в школе Сэнди Хук, и Роджерс говорил о том, что он не верит, что это был реальный расстрел, что убили детей, это на самом деле была такая специальная операция федерального правительства, ну и напомню, что за ее промотирование лжи с Алекса Джонса взыскали там $1 миллиард по иску родителей вот тех детей, которые погибли при этом расстреле. Вот. Ну и вроде как стали говорить о том, что Роджерс будет напарником Кеннеди, как тут вышла другая информация о том, что напарником Кеннеди будет Николь Шанахан. Это, значит, она известна своей благотворительностью, но больше она известна, в том числе и политической благотворительностью, но больше она известна как бывшая супруга сооснователя Гугла Сергея Брина. А дальше вот она помогала, например, в 2020 году на стадии еще праймерис с демократическим политиком, в частности, Пита Буттиджиджа, она жертвовала деньги, в этот раз она решила поддержать Кеннеди, в частности, она потратила 4 на то, чтобы...
Да, Игорь,
да.
Вы у нас пропадаете, по-моему.
Так, сейчас я... Появился?
Да, вроде все нормально.
Да, соответственно, Николь Шанахан, она проспонсировала, потратила $4 миллиона на то, чтобы появилась на Суперболе реклама Кеннеди. Ну и невестка Кеннеди, она на прошлой неделе сказала, что у Шанахан очень большие шансы, что она станет вице-президентом. Ну и последний кандидат, это Джесси Вентура, человек уникальный в своем роде, это бывший такой рестлер, актер. А в 1998 году он вообще всех удивил, потому что на выборах губернатора Миннесоты он победил демократа и республиканца и стал губернатором, значит, как бы вот сам. Ну, вот, в общем, такие основные кандидаты. Коллеги, предлагаю обсудить, кто что думает про кандидатов, про их шансы и в целом про кампанию Кеннеди-младшего. Ян, давайте с вас начнем, что думаете?
Ну, мне кажется, что, скорее всего, он выберет либо Роджерса, либо Вентуру, потому что все-таки люди с каким-то публичным весом все равно есть. Вот, собственно, как и сам Кеннеди. Вот, это, мне кажется, лучше с точки зрения чисто избирательной кампании, нежели брать человека, который, ну, довольно мало известен американцам. Вот, с другой стороны, конечно, сам по себе выбор вице-президента сейчас уже последние десятилетия на самом деле довольно мало чего дает. Сейчас политологи говорят, что даже у республиканцев и демократов выбор кандидата уже практически ни на что не влияет, не дает особо никакого бонуса ни в плане демографии каких-то групп, ни в плане географии. То есть если вы берете там условно вице-президентом политика из Вирджинии, это вам сильно не дает там, ни 5%, ни 10%, дай бог, если 0,5% даст. Вот, поэтому мне кажется, что будет либо Вентура все-таки, либо Роджерс.
Спасибо, Ян. Павел, а вы как думаете?
Да, Игорь, спасибо. Я тут про Вентуру добавлю, что мало кто знает, он на Rush Today работал до 22 года, и 26 февраля он как раз ушел с Rush Today. У него своя передача была. Он в последние годы, по-моему, не сотрудничал с партией реформ, как раз от нее он в 98 году избрался, стал губернатором штата Миннесота. Вот, и сейчас, насколько я знаю, он больше себя позиционирует как такой автор книг, публицист и в целом спикер. Они, наверное, похожи в какой-то степени с Кеннеди. в плане своей риторики и в плане вот такого подтекста, что мы вот представители таких третьих партий. Если говорить про электоральный опыт, мне кажется, что в этом плане, конечно же, он будет опытнее и Кеннеди на руку. Опять же, интересно, как соцопросы на это среагируют. С другой стороны, если говорить про вот американского спортсмена, то здесь в чем особенность? Если он массово известен, вот прям массово, то есть, не знаю, как Леброн Джеймс, просто мне ближе баскетбол, или там, не знаю, Тайсон тот же самый, то здесь, конечно, интересно, как сработает эффект Канье Уэста или не сработает, потому что вот Канье в 2020 году, напомню, тоже в нескольких штатах зарегистрировался, но что-то результаты у него так себе были. Поэтому вот такой вопрос, стоит ли брать себе звезду в напарники? Мне кажется, что скорее все-таки нет, потому что, во-первых, за ним есть действительно странные высказывания, я тоже посмотрел вот историю, как он по поводу шутинга в школе высказывался, он буквально сказал, что там ЦРУ, ФБР все вместе договорились, и вообще я не верю в это все инсценировка. То есть он буквально даже не то, что сомневается в том, что, ну, может, там первопричины были, может, там где-то рядом, не знаю, как по 6 января многие сомневаются, что спецслужбы как-то были задействованы, там были спящие. Но он буквально считает, что там ЦРУшники, там, не знаю, или ФБР ходили с автоматом, стреляли в детей. Странные высказывания, то есть здесь надо это точно подчеркнуть. Поэтому мне кажется, что электорально, конечно, он вряд ли, а вот как раз Вентура, ну, мне кажется, интересный такой дуэт был бы, я бы посмотрел как минимум. Главное, чтобы не Вентура, который вот в фильме, который один комик известный играл. Да,
Эйс Вентура. Да, но на самом деле вы упомянули Тайсона. Я думаю, самый был бы интересный вариант, это, конечно, Майка Тайсона, вице-президента. Опять же, не подумайте, что я комментирую, где-то что-то прочитал. Это я вот абсолютно, Павел упомянул Тайсона, я подумал, что это было бы прикольно. Тайсон не говорил, что он идет к вице-президенту, и никто не говорил, что хочет его вице-президента. Но в целом это было бы интересно, безусловно. Окей, коллеги, спасибо, мы двигаемся дальше. На прошлой неделе стало известно о том, что из Палаты представителей уходит достаточно известный консерватор, член Республиканской партии Кен Бак. Он еще осенью 2023 года сказал, что не будет переизбираться, но на прошлой неделе он внезапно как бы сказал о том, что ну все, ребят, я ухожу, я не буду досиживать свой срок, я покидаю Палату представителей. И при этом нужно понимать, что Кен Бак – это... Ну, я не могу, наверное, сказать, может быть, коллеги со мной не согласятся, что это такой республиканский политик вот там первых рядов, но тем не менее в последние ряды его тоже нельзя записать, потому что он достаточно известен. Он 25 лет являлся прокурором в Колорадо. В 2010 году он проиграл демократу выборы в Сенат. Но с 2015 года он каждые два года выигрывает выборы в Палату представителей и достаточно известен своими консервативными взглядами. При этом пару лет он возглавлял, уже когда был членом Палаты представителей, он возглавлял Республиканскую партию штата Колорадо. По голосованию он периодически голосует не так, как все. То есть, например, он был один из двух республиканцев, которые не поддержали выделение денег на ковидную помощь. А он был один из, сколько, не помню, по-моему, 8 республиканцев, которые поддержали снятие спикера Маккарти со своей должности. Ну и вот в 23-м году, еще в ноябре, он сказал, что да, он был членом Freedom Caucus, но, несмотря на это, хотя, казалось бы, в Freedom Caucus, да, это, напомню, что там у нас Марджери Тейлор Грин, Лорен Бойберт, Гайтс и так далее, то есть достаточно такие... Ну, прямо скажем, отбитые товарищи, а тем не менее, как бы вот несмотря на то, что он был членом Freedom Caucus, Бак очень переживал о работоспособности парламента, и он в 23-м году, когда объявлял об уходе, он сказал, что партия привносит цинизм в общественную жизнь, и значит, люди начинают отрицать то, что называется rule of law, ну, такое верховенство права. И он сказал, мне это не нравится, поэтому я не буду переизбираться. А на прошлой неделе совершенно неожиданно он сказал, что все, я ухожу, не буду досиживать срок. При этом даже, ну, это как бы основано на слухах, но тем не менее спикер Джонсон сказал, что Бак его даже не предупредил. Неофициально стало известно, что Бак ему позвонил и оставил сообщение на автоответчик, типа «я ухожу». Вот. То есть, ну, такие достаточно сложные отношения. И, собственно говоря, сам Бак в одном из интервью, уже после того, как стало известно об его уходе, сказал о том, что «я вот 9 лет нахожусь в Конгрессе, это самый плохой Конгресс, в котором я был за эти там 9 лет и 3 месяца». При этом Бак добавил, что «я говорил со своими коллегами, которые говорят, что это самый плохой Конгресс за последние 40-50 лет». Вот, коллеги, как вы себе видите вот уход Бака из точки зрения его личной истории и всего происходящего в американской политике? Вот какое это место занимает, куда это все идет, Павел, как считаете?
Да, Игорь, спасибо. Мне кажется, мы возвращаемся к нашей уже, наверное, такой постоянной рубрике о дисфункциональном парламенте в США с точки зрения именно республиканской партии, потому что сейчас мы видим, что мяч до этого был на ее стороне, и она как-то не особо с этим справлялась, потому что наименьшее количество законодательных инициатив, Марджери Тейлор Грин позволяет себе кричать на президента во время обращения к Конгрессу. Лично мне, ну, это вообще не нравится, потому что я считаю, что, ну, буквально любой парламент — это святое место на самом деле. То есть мы видим, что, ну, то же самое по поводу внешнего вида. Она критиковала там, когда была инициатива, правда, в Сенате, насколько я помню, о том, что можно ходить в джинсах и таком casual style. А потом, насколько я помню, они отменили, и Феттерман очень сильно расстроился из-за этого, потому что он все время там в шортах ходит и такой толстовке, худи. И удивительно, когда та же самая Марджери Тейлор Грин приходит в шубе, буквально в такой красивой норковой шубе, знаете, такой PIMP style, не буду переводить, ну, определенная профессия. И тут надо сказать, что по поводу вот, парламентария, у него, во-первых, я, по-моему, даже одну из его книг читал. У него одна книга, она выходила в 2017 году, «Про сушить болото». И сейчас у него в 2023 году, то ли, по-моему, вышла уже книга по поводу того, что биг-тех влияет на политику и на свободу слова. Но что касается книги 2017 года, он там как раз вот такой трамповский нарратив толкает, что Вашингтон, болото, мы должны работать, чтобы осушить его, мы должны буквально истеблишмент выбить и снова вернуть власть в руки народа, будучи вот то, что называется репрезентатив, представителями народа. И мне кажется, что он увидел, что парадигма идет в другую сторону, совершенно в обратную и противоположную. Потому что вместо того, чтобы заниматься законодательной инициативой и буквально вот исповедовать дух закона вместо буквы закона, он столкнулся с тем, что его собственная родная партия сейчас занимается скорее политическими войнами, причем даже внутри самой партии. И мы видели, как Кевина Маккарти убрали с его позиции. Мы видим, как Майк Джонс сейчас пытается выжить между мага-республиканцами и просто республиканцами. И, как мне кажется, ему просто показалось, что уже дальше нет смысла продолжать, и он, ну, вот как бы этот феномен отразил вот своим уходом. Я бы не сказал, конечно, что такой перформанс продуманный, это просто желание политика заниматься чем-то полезным. Мы как раз, помните, обсуждали Кирстен Синема, почему она не будет переизбираться в Сенат, потому что она видит, что парламент снова уже дисфункциональный, то есть не получается договориться. Причем не республиканцам, не демократам, он в целом не работает. И мне кажется, здесь еще второй вывод, который можно сделать о роли Трампа и трампизма в партии, что, ну, Трамп, по сути, владеет сейчас партией. Если еще год назад мы сомневались в этом, если год назад у Трампа позиции были совершенно противоположные, достаточно слабые, то сейчас партия буквально принадлежит ему. И мне кажется, что это тоже косвенно влияет. Почему? Потому что эта риторика началась, ну, в основном с 2020-2021 года в этом созыве, ну, и созыве 2022 года. И мы видим, что эта риторика именно исходит от таких мага-республиканцев, то есть они в какой-то степени меняют саму партию изнутри. И вот поэтому я бы сделал два таких вывода. Вот первое, что действительно он видит парламент дисфункциональным, а второе, что поменялась республиканская партия. Здесь, кстати, мне можно подарить, сказать, что, ну вот, смотрите, обновление партии, молодые придут. Как бы решили вопрос, как заменить пенсионеров.
Да, Павел, спасибо. Добавлю еще, что Кен Бак сказал, что он, у него есть наметки, чем заняться. Он хочет заняться какой-то электоральной реформой. Я не видел, в чем это будет заключаться, но как бы наметки такие есть. Ян, а вы как видите себе вот Кен Бака, его уход?
Да, и плюс идея вот того, что повестка, она немножко в Конгрессе как будто извне приходит, то есть со стороны Трампа, то есть не внутри как бы фракции вырабатывается какая-то позиция, вот, по ней договариваются и выдвигают законопроекты, либо голосуют по ним, а вот Трамп что-то говорит, и политики начинают под это подстраиваться, при этом как бы Трамп сильно не вникает, собственно, в повестку там Палаты представителей, какие там у них законопроекты, какие поправки и так далее. Вот, Бак же еще сказал, что для него одна из, ну, главных поводов уйти были вот два импичмента. Это импичмент министра Майоркаса и импичмент, который вот Байдену грозит. Он сказал, что, ну, что никаких нет правовых оснований для этого, что это такая чисто политическая игра, и он, в общем, в этой игре участвовать никак не хочет. При этом, вот как вы, Игорь, правильно отметили, его нельзя назвать таким умеренным республиканцем, как называют Рино. Вот. Он достаточно консервативный республиканец, да, у нас Freedom Caucus, то есть поэтому в этом плане сложно его назвать каким-то таким скрытым либералом или что-то вот такое. При этом еще тоже важный момент, что поскольку Бак уходит, не дожидаясь окончания своих полномочий, у республиканцев теперь будет 218 мест, у демократов 213. Это значит, что республиканцы на голосовании могут потерять только 2 места. Ну, плюс еще сильно зависит от того, кто голосует, потому что в Палате представителей вот эта отметка большинства, она плавающая, зависит от количества присутствующих. Соответственно, если, допустим, 3 республиканцев не будет, а один, и 1 демократа не будет, то уже могут потерять только 1 голос. И это, конечно, еще сильнее усложняет поиск какого-то консенсуса внутри фракции, какого-то попытки какого-то консолидированного голосования.
Да, Ян, спасибо. Еще, кстати, дополню про Бака, про как раз импичменты. Он был один из, по-моему, 3 республиканцев, который голосовал против импичмента Майоркаса. И когда обсуждался импичмент Байдена, да, и голосовали за вот это, и, значит, формальное начало процедуры, Бак очень критиковал начало и говорил, что нет оснований, но, тем не менее, проголосовал за. Но, как бы, действительно, ему никакие импичменты не нравились. Окей, а мы тогда двигаемся дальше. У нас последняя тема Блица – это праймерис. Ну, собственно говоря, праймерис уже в последнее время они стали, потеряли былой накал, если кто-то за ними следил. Сейчас, ну, все произошло то, что и должно было произойти. У нас были праймерис в Джорджии, в штате Вашингтон, в Миссисипи и на Гавайях. Ну и, собственно говоря, республиканский выиграл Трамп, демократический выиграл Байден. Поэтому, ну, вот здесь, если совсем коротко, то так. Но, может быть, коллеги что-то хотят добавить. Ян, что-то вот расскажите про праймерис, что-то, может быть, интересное было.
Да, как бы никакой интриги уже не было, потому что никаких конкурентов уже не было, то есть бюллетени, они, может, в каких-то штатах и были, но уже поскольку они кампанию свою приостановили, то голосовать за них уже смысла не было, и в некоторых штатах и у Байдена, и у Трампа результаты были такие, ну, аналогичные, наверное, которые Владимир Путин недавно получил, то есть там в некоторых штатах и за 80, и за 90 было, вот, но конкурентов не было прям, ну, совсем. Вот. При этом я еще отмечу важный момент, что и Трамп, и Байден, они набрали необходимое количество делегатов, большинство делегатов, которые за них проголосуют на съезде. То есть можно уже, в принципе, официально говорить о том, что сезон праймериз закончен, уже никакого смысла в этих голосованиях больше нет. При этом, конечно, они во многих штатах в большинстве пройдут, потому что они уже запланированы, деньги выделены, бюллетени отпечатаны. Вот. Но как бы смысла в них уже нет. Вот, поэтому всех вас, не знаю, поздравляли, соболезную с тем, что все-таки Трамп, Байден неизбежно кандидаты от Республиканской демократической партии.
Ян, спасибо. Павел, как вы себе видите эти последние праймерис?
Да, грустно. Ну, что опять смотреть, как два деда меситься будут. Интересно, что на дебатах будет? Ты жулик, ты старый, а ты вор, а ты под судом, а ты все равно старый. Деменция. Вот, ну, как бы, такое облако хэштегов, мне кажется, будет. Ну, то есть, не знаю, мне кажется, конечно, что было бы интереснее посмотреть отдельно там на Кеннеди, условно, против Камалы Харриса. Не знаю, я сейчас случайно называю имена. Ну, хоть кого-то другого. Или, опять же, Майка Тайсона, раз мы его сегодня вспоминаем. Майк Тайсон против Джейка Пол, у них как раз в июле будет бой. Вот тут пусть они решат все и будут президентами. Вот. А так, если, ну, чуть более серьезно, конечно, то, ну, во-первых, да, рематч, но единственное, что все-таки эта кампания 2024 года в иных условиях проходит, потому что выборы 2020 года это был все-таки COVID, это был вопрос о определении американцев, что им важнее, экономика или, вот, ну, скажем так, здравоохранение, вот так в общих словах скажу. А здесь вопросы стоят по-другому, что Байден позиционирует Трампа как угрозу демократии и при этом себя как как такого кандидата мира, который должен решить все мировые конфликты. Трамп, наоборот, говорит, что вот будет буквально кровавая баня, если что, эту цитату недавно использовал. Он по поводу к автопрому это относил на выступление касательно автопрома. Вот. Но некоторые интерпретируют, что он шире ее имел в виду. И он как раз считает, что будет кровавая баня, если он не победит, то будет, соответственно, хуже, потому что как минимум там кто-то поднимет налоги там, до 100%, тарифы до 100% на те же самые машины. А, опять же, Китай будет обходить США, экономика США будет становиться хуже, и там все диктаторы всех миров будут диктовать условия господину Байдену. То есть мы видим такую позицию вот именно по повышению ставок максимальному, буквально, что вот эти выборы, это выборы, которые решают даже не столько США, не столько про экономику США, хотя это топ одна тема буквально, то есть это главная тема, которая сейчас есть на выборах. Экономика, потом мигранты и потом уже где-то там немножко инфляция, даже не продуктовая причем. И вот оба кандидата ставят такой акцент, что это кампания буквально за новый миропорядок. Вот интересно посмотреть, как они будут это аргументировать.
Да, Павел, спасибо. Ян, вы хотите добавить что-то?
Да, я бы тут добавил, что это первые выборы будут с 64-го года, когда в них участвует кандидат, который уже пытался, но проиграл. Тогда это был Ричард Никсон, он Кеннеди проиграл, вот, а в 64-м году все-таки выиграл. И первый, по-моему, с 56-го года, когда два раза подряд одни и те же кандидаты. Эйзенхауэр и республиканец Эйзенхауэр, и демократ Двай Стивенсон, у них вот дважды был рематч. Стивенсон два раза проиграл, Эйзенхауэр два раза победил. Вот. Это ни о чем нам не говорит, но вот просто к тому, что в американской политике такое бывает крайне редко.
Да, Ян, спасибо. Ну что ж, а мы тогда перейдем к основным темам. Как сказал Павел, месяцы у нас будут два деда. Ну вот давайте Павлу дадим слово. Павел, расскажите, как один из этих дедов, Джо Байден, собирается меситься, какие у него задумки, куда он будет двигаться и к чему призывать американских избирателей.
Угу. Да, Игорь, спасибо. Давайте для начала вспомним, мы, по-моему, на одном из прошлых эфиров обсуждали вот стратегию 2020 года, которая была у Байдена. Там, опять же, рассказывает такая расовая коалиция. Задача – поднять явку среди молодежи и поднять явку среди разных этнических групп. Причем среди белых – это люди с высшим образованием, живущих в крупных городах-миллионниках. Среди афроамериканцев это в целом вообще вся эта группа этническая, вне зависимости от штата. И также добить спорные штаты, где, например, непонятно было, кто победит, Байден или Трамп, на 1-2% взять этнические меньшинства среди американских мусульман и среди американских представителей там, других стран. В том числе вот, объединить как раз всех по явке, которая должна была стать выше, и она стала выше. И, соответственно, мобилизовать их, чтобы они пришли и проголосовали. Соответственно, там было несколько рекордов. Это рекорд по количеству среди этнических меньшинств, которые пришли и проголосовали за Байдена, причем это подтвердилось и на социологии, и на экзит-полах, то есть при опросе с избирательных участков вас спрашивали, за кого проголосовали и почему вы проголосовали. И также среди молодых людей, то есть Байден буквально, скажем так, даже не Байден, а штаб Байдена буквально смог попасть вот в тему, которую мы сегодня обсудим. TikTok, тренды, он ловко использовал повестку, он хорошо использовал повестку. Хорошо здесь, это не оценочное суждение, что мне нравится, а хорошо с позиции того, как именно политик, который умеет работать с нарративами и с публичным полем. Он хорошо использовал политику Black Lives Matter, он смог внедрить ее в свою кампанию, он смог работать с этим электоратом. И вот его задача, судя по то, что называется мемо, это, скажем так, ну, такой публичный документ, чаще всего не публичный, но в этот раз публичный его штаба. То есть как он должен прийти к победе. Опять же, его основная задача в этот раз собрать расовую коалицию, но опять же, штаб указывает на то, что есть несколько проблем. И проблема здесь заключается в следующем. С точки зрения экономику в целом за последний год оценивают хуже примерно 40% американцев. То есть на вопрос, стало лучше, хуже или осталось точно так же, только 23% отвечают, что стало лучше, 40% отвечают, что стало хуже. Если же спросить, а вот, например, если вот политика Байдена или политика Трампа, вот что вам больше нравилось, то 40% американцев, опять же, ответили вот в недавнем опросе прошлой недели, что политика Трампа им нравилась больше, особенно что касается их лично, особенно экономической корзины, потребительской корзины, что касается экономики, что касается цен на бензин и на продукты. И при этом мы смотрим, что среди, например, латиноамериканского электората сильно поменялась статистика. Примерно 40% латиноамериканского электората уже за Трампа голосуют за определение. То есть, по крайней мере, на сегодняшний день на 18 марта, они считают, что Трамп – это их будущий президент. При этом среди афроамериканского электората, который, я напомню, в 16-х и 20-х годах составлял примерно 9-13% по разным опросам, он теперь составляет 26-32%. И это очень большие цифры, которые показывают, что среди разных этнических групп идет как бы, ну, рефрейминг, я бы сказал, они по-другому воспринимают кандидатов, которые есть сегодня. И если мы посмотрим, например, опять же, TikTok, который, возможно, забанят в США, там есть отдельный тренд по афроамериканцам, которым нравится Трамп. И вот их спрашивают, а почему вы вообще готовы за него голосовать в этом году, но не голосовали там в 20-м или 16-м? И они отвечают, что, ну, знаете, мы видим, что он вот, он показывает, как эта система плохо работает. То есть вот буквально против нас эта система настроена, то есть нас буквально эксплуатируют. И против Трампа тоже. То есть мы видим, что Трамп — это буквально враг государства. Вот поэтому я там проголосовал или проголосовала бы за него. И это частый ответ, который встречается вот при таком, что называется, сквозном опросе уличном. То есть когда проходят и ищут там по выборке случайных людей, которые могли бы ответить, а почему они готовы вообще проголосовать за Трампа. И вот стратегия Байдена сейчас, она заключается в двух аспектах. Первое, не навреди, потому что его политконсультанты буквально запрещают ему максимально общаться с избирателями лично. Они считают, что это может негативно сыграть. Был такой мем в 2020 году, называется «Подвальный Байден». Вот. Он мне не очень нравится, но смысл в том, что Байден во время ковида очень редко появлялся на публичных мероприятиях. Я помню только два крупных. Это одно с Бараком Обамой и второе, где он Камалу Харрис представил. Вот остальные я особо не помню, при том, что людей там было достаточно мало. А Трамп при этом собирал, ну, если не стадионы, то достаточно такие большие толпы. И вот политконсультанты сказали Байдену, что нет, друг, давай ты в этой кампании не будешь особо много прям светиться лично. Мы твой месседж, который ты хорошо подаешь на камеры, просто будем распространять по социальным сетям и работать с разными электоратами. Особенно, что касается вот афроамериканского электората. Потому что на протяжении всего документа ставка сделана больше всего именно на них. То есть Байден считает, что вместо афроамериканцев он буквально проиграет эти выборы. И второе, вот помимо «не навреди», это, соответственно, как бы атакующая стратегия. Это то, что я вот называю повышение ставками. А Байдену важно репозиционировать Трампа и буквально вот два смысла свести, что вот есть угроза там демократии, есть тот же самый Трамп. И это буквально одно и то же. И, соответственно, Байден пытается объяснить в своих речах, мы видели это при обращении к Конгрессу, что надо голосовать за меня, потому что при мне как бы все будет окей, а вот если Трамп придет, то, соответственно, не знаю, там у нас США рухнут и разрушатся, и потом у Владимира Соловьева будем обсуждать, что она сломалась. Они сломались. И поэтому стратегия строится как раз на двух таких рельсах стоит. Первое, это как раз не навреди, это минимальный контакт с избирателем, что, честно говоря, удивляет, потому что это говорит о том, что сами политконсультанты и социологи, видимо, на закрытых фокус-группах увидели, что электорату не нравится, как он взаимодействует, и что много ошибок допускает. Причем даже не по оговоркам, а в целом по позиционированию, по тому, как он воспринимается. Потому что, ну, давайте скажем объективно, он действительно ходит как пожилой человек, так согнувшись, очень медленно, иногда теряется. Это, ну, это просто факты, это присутствует. И, видимо, они хотят нивелировать эти аспекты, сделать так, чтобы Байден воспринимался именно как такой, ну, если не молодой политик, то свежий, устремленный, сильный, волевой, который готов идти дальше и готов идти на второй срок. Поэтому они сразу отбивают негатив, они сокращают его присутствие как бы в реальной жизни, при этом увеличивают его присутствие онлайн. И второе, это, соответственно, репозиционирование Трампа.
Да, спасибо, Павел. Ян, какие у вас мысли по стратегии Байдена? Может быть, что-то там, что Павел не сказал, или то, что он сказал, вы по-другому видите?
Ну да, мне кажется, мы видим довольно сильно, что есть вот эта стратегия на минимизацию присутствия, потому что уже второй год во время Супербоула отменили интервью, это когда, собственно, финал чемпионата по американскому футболу, который очень много американцев смотрят, и традиционно президенту предлагают интервью, там, точнее, нарезка с его интервью, чтобы люди могли посмотреть, и вот уже второй год компания Байдена отказывается от такой возможности, что вот можно интерпретировать действительно как такое попытку минимизации, что довольно странно, потому что если мы посмотрим на 2020 год, да, там была вот эта так называемая подвальная избирательная кампания, но тогда она была фреймирована вокруг ковида. То есть тогда была логика в том, что Байден не ходит на мероприятия, потому что нужно социальное дистанцирование, потому что он вот не дает заразу распространять. Вот. А Трамп, наоборот, устраивает эти митинги массовые, где люди кашляют друг на друга, чихают, заражаются, потом умирают. И вот как бы плохой Трамп убивает простых американцев. Сейчас же как бы такой фрейм уже построить, ну, невозможно просто. Насчет цветных избирателей, да, есть очень большая проблема. Вот мы видим по опросам, что поддержка у Байдена падает. И для его компании это очень большая угроза. И сейчас есть много обсуждений касательно того, видим ли мы то, что называется расовая деполяризация. То есть когда среди цветных избирателей есть люди либеральные, есть умеренные, есть консервативные, но тем не менее раньше все эти три группы, они в основном голосовали за демократов. То есть даже консервативные афроамериканцы, консервативные латиноамериканцы, они чаще голосовали за демократов. И возможно, что на этих выборах мы увидим то, что они наконец-то будут переходить к республиканцам. То есть и среди этого электората произойдет вот такая идеологическая деполяризация. Но еще один важный аспект, как мне кажется, это избиратели, которым не нравится ни Байден, ни Трамп. По опросам их в районе 20%, и это очень важная группа, потому что, мне кажется, в конечном итоге будет от нее зависеть, кто станет президентом. И в этом выборе очень похоже на выборы 2016 года, потому что там тоже примерно 17% было людей, которым ни Трамп, ни Хиллари Клинтон не нравилось, и они в основном тогда ушли к Трампу. Сейчас по опросам они скорее склоняются к Байдену, но тут однозначно рано говорить. И мне кажется, компании Байдена именно нужно сконцентрировать свои усилия именно вот на этой группе, показать, что да, я, может, вам не нравлюсь, но, блин, этот чувак намного хуже, поэтому голосуйте за меня. Вот. Потому что это действительно очень большая группа. Понятно, что часть из них могут просто не прийти на выборы, часть из них могут проголосовать за того же Кеннеди, за Корнелла Уэста и других кандидатов. Вот этого как бы в 2020 году не было, например. И там тогда вот эта группа, которой никто не нравится, она была всего 3%, а здесь она уже почти 20%. И здесь, понятно, есть возможность за кандидата третьих партий проголосовать, но мне кажется, что Байдену нужно именно наращивать агитацию вот именно в этой группе.
Да, Ян, спасибо, Павел.
Да, я просто совсем кратко для наших зрителей. Мы, если что, только про президентские выборы. Вот про все опросы, они касаются именно двух кандидатов. Это не про выборы в Конгресс, Сенат, Палату представителей. Потому что там ситуация другая. Я бы, например, не согласился бы с опросами, что республиканцы там могут лидировать. Мне кажется, что могут показать достаточно слабую кампанию.
Да, мне кажется, что они просто очень неинформативны, эти опросы, вот эти, то, что называется generic ballot, когда людей просто спрашивают, вы бы хотели чье большинство видеть, республиканцев или демократов? То есть за счет того, что выборы не проходят по пропорциональной системе, там, по спискам, как в России там, или в Европе, или по смешанной системе, то есть все же по округам, поэтому вот эти цифры в опросах, они достаточно плохо транслируются в то, как в итоге американцы голосуют, и как эти голоса конвертируются в места уже в Конгрессе.
Да, спасибо, Ян, Павел. Да, ну, мне кажется, для опросов еще и рано в том плане, что мы уже об этом говорили, что опросы, по большому счету, они могут помогать кандидатам выявить их слабые стороны и сильные стороны, и понять, в какую сторону работать компании. Но, как бы, слушайте, у нас впереди до выборов еще больше, чем полгода, а с учетом того, что тут постоянно что-то происходит, еще неизвестно, в какой ситуации мы окажемся через полгода, кто на нее как будет реагировать. Вот, окей, так, ну а мы тогда идем дальше, значит, с огромной скоростью Палата представителей приняла закон, который назвали о запрете ТикТока, на самом деле там, ну, такой, если говорить о запрете, то он будет такой относительно легкий, скажем так, вот, скорость удивила многих, потому что, ну, мы знаем, например, мы постоянно рассказываем и постоянно никак не может Палата представителей решить вопрос по помощи Украине. Надеюсь, кстати, что на этой неделе, может быть, будет новости, расскажем в следующей программе. Но здесь прямо было поразительное просто единодушие, когда был внесен законопроект. Он очень быстро прошел, буквально там меньше, чем за неделю, прошел слушание, комитет принял решение передавать его на голосование. Было голосование, и на самом деле выглядело оно достаточно странно, потому что была разбивка по парам, кто голосовал за, республиканец, демократ, кто голосовал против, совершенно неожиданное. По-моему, мы такого раньше никогда не видели. Ян, расскажите нам, пожалуйста, подробнее, что там было, что за сам законопроект и что интересного было в голосовании.
Да, сам законопроект, он позволяет запретить TikTok, если его материнская компания ByteDance не продаст соцсеть компании за пределами Китая, но, скорее всего, из США, в течение 165 дней. Вот. Если компания не найдет покупателя, то тогда магазины приложений, App Store и другие, и веб-хостинги, где есть ссылка на скачивание, то им запретят размещать у себя эти ссылки под угрозой преследования со стороны Минюста. Принимали действительно очень быстро, то есть меньше недели потребовалось, чтобы его через комитет провести, это для Конгресса крайне мало. Ну и перед голосованием законодатели провели такой брифинг с участием представителей Минюста, ФБР, АНБ, и они, видимо, рассказывали о том, насколько плох TikTok для национальной безопасности Соединенных Штатов. Собственно, почему TikTok? Сторонники законопроекта настаивают, что соцсеть все-таки является угрозой национальной безопасности, потому что материнская компания зарегистрирована в Китае и по закону обязана делиться собранными персональными данными, в том числе американцев, по запросам китайского правительства. Правда, сам TikTok зарегистрирован в США. Есть еще такой аргумент, что якобы алгоритмы специально настраивают так, чтобы продвигать повестку, выгодную руководству Китая. Ну, каких-то железобетонных доказательств этому нет. Кроме того, вот в компании ByteDance оправдывается, что...
Так, у нас Ян пропал. Да. Он сначала завис, но вроде было все слышно. Угу. Пока... Включается, да. Я не знаю, может быть, там забегу немножко вперед. Может быть, Яна это скажет, но тогда повторит, что сейчас у нас речь идет о том, что законопроект принят только Палатой представителей. Это не значит, что он все уже у нас начал действовать, и пора уже там напрягаться и говорить о том, что появилось полицейское то самое государство в Америке. Значит, Палата представителей приняла. Да, следующий шаг это будет рассмотрение в Сенате, при этом не совсем понятно. Понятно, как в Сенате. Ага, вот у нас Ян вернулся. Ян, возвращаю вам слово. Мы вас слышали всю дорогу, только вот в самом конце вы уже пропали.
Да, вот в компании ByteDance там говорят, что 60% акций она у международных инвесторов, 35 членов совета директоров, они американцы. И, в общем, они кучу денег потратили на то, чтобы построить дата-центр в США, который третья компания вообще обслуживает, чтобы все эти слухи о том, что Китай как-то участвует, чтобы их отвести от себя. Вот. Ну и плюс понятно, что, учитывая примерную стоимость TikTok, мало кто может его купить, наверное, кроме Microsoft, Google и Meta. Ну и плюс сами китайские власти тоже могут запретить продажу. Законопроект приняли 352 голоса за, против 65, против были 50 демократов, 15 республиканцев. Интересно, что по одну сторону баррикад оказались левые демократы вроде Александра Казио-Кортес и такие мага-республиканцы вроде Марджери Тейлор Грин, плюс НКО тоже, как правые, так и левые, выступали против него. Сам TikTok рассылал такие пуш-уведомления своим пользователям, просил звонить конгрессменам, просить голосовать против. Дональд Трамп тоже, кстати, неожиданно выступил против этого законопроекта. В своей соцсети «Правда» написал, что это усилит влияние Facebook и Марка Цукерберга лично, которых он назвал врагами народа. Вот. Ну, его поддержали многие консервативные блогеры, которые в том числе продвигаются в ТикТоке. А вот политики республиканцы некоторые его раскритиковали. При этом в 2020 году, собственно, когда Трамп был президентом, его администрация пыталась принудить TikTok к продаже, но тогда федеральный суд, по-моему, сказал, что не позволит ему это сделать, что это неконституционно. Вот. Определенное лицемерие, мне кажется, проявил в этом вопросе и Байден, потому что его компания недавно завела аккаунт в ТикТоке, и президент там тоже снимается в этих роликах, и он сказал, что он подпишет законопроект, если его примет Сенат. Вот. Но пока не очень понятно, как скоро он будет принят, потому что, в отличие от Палаты представителей, которая вот крайне быстро его приняла, в Сенате пока не спешат, даже его, по-моему, не внесли еще на рассмотрение. Пока не очень понятно, какие будут сроки, но я думаю, что в конечном счете 60 голосов все-таки наберется, чтобы его принять. Но здесь есть, конечно, такая тонкость в том, что даже если его примут, высока вероятность того, что его сразу же спорят в суде, из-за нарушения первой поправки, потому что законопроект прописан отдельно для ТикТока, а не для компании в целом. Вот, поэтому вопросы юридически к нему тоже есть.
Да, Ян, спасибо. Павел, хотите что-то про ТикТок добавить?
Да, я совсем кратко. Тут просто, насколько вот мы еще в университете на юрфаке смотрели, я все-таки поднял. Был один кейс, это как раз 64-й год, по-моему, Ламонт против почты США. В чем заключался? В том, что через Советский Союз печатную пропаганду, буквально пропаганду, то есть там смерть капиталистам, империализм, вот это все, отправляли через Советский Союз Соединенные Штаты Америки разными способами абсолютно. Там через Южную Америку, там Центральную и так далее. И как раз-таки американское государство пыталось изъять все эти там марки, календарики всякие, всю эту буквально агитку, агитпром. И при этом Верховный суд постановил, по-моему, голосами 8 против 1, что нет, на самом деле мы не имеем права, как американское государство, запрещать даже потреблять пропаганду. И вот здесь у меня остается вопрос. Если, во-первых, есть решение Верховного суда, которое буквально говорит о том, что, ну, смотрите, как бы это все равно, ну, это цензурирование, потому что мы свободу слова ограничиваем. Да, это пропаганда с точки зрения другого государства, но в решении Верховного суда было прописано, что она все равно относится к свободе слова, и американский гражданин имеет право получать информацию и, более того, пропаганду. Там буквально несколько раз прописано слово «пропаганда» других стран, даже которые настроены там недружелюбно и даже негативно по отношению к Соединенным Штатам Америки. Это первое. Второе. Окей. Есть ли вопрос персональных данных? Тогда почему, насколько я помню, сейчас до сих пор нет федерального закона о защите как раз-таки персональных данных и то, что называется там personal data? Почему? То есть брокеры до сих пор могут брать ваши данные в США, как американского гражданина, и продавать тот же самый Китай, минуя TikTok. То есть, ну, тут даже, ну, не стоит говорить конкретно о ТикТоке. Нет до сих пор федерального закона об этом. При этом Байден, насколько я помню, в 2024 году, буквально в начале этого года, я не знаю, вот он, как бы, понимая то, что будет обсуждаться ТикТок в парламенте или нет, но он пытался вот ограничить как раз-таки вот рынок брокеров, чтобы они не могли персональные данные продавать свободно на рынке американских граждан. Это такой второй вопрос. И третий, хорошо, если говорить о пропаганде ТикТока, ну, окей, предположим, когда были выборы 2020 года, демократическую партию, я сейчас, как бы, со стороны республиканцев захожу, и демократов тоже. Демократическую партию не беспокоил ни в 16 году ТикТок, ни в 20 году. А, хорошо, республиканцы говорят, что вот ТикТок там меняет свои алгоритмы так, чтобы, условно, дети смотрели там трансповестку, волк-повестку и вот все, что сейчас называется там прогрессивным таким левым подходом. А, хорошо, но опять же, нет ли такого правила, что, как помните, были дебаты по поводу того, что дети какие-то страшные фильмы смотрят 18+, по общественному телевидению в США. Кто контролирует пульт, тот контролирует образование вашего ребенка. То есть самый простой способ. Если у вас есть ребенок, который смотрит ТикТок, почему ответственность как бы не на родителях, которые, ну, говорят, слушай, ну не смотри там ТикТок больше 2 часов в день, не смотри конкретные видео, давай мы тебе поставим детский режим, и ты не будешь там подпадать под влияние там китайского государства. Почему ответственность перекладывается на государство, и государство тем самым должно запрещать частные компании? Я понимаю, что, ну, ТикТок — это действительно, на самом деле, не совсем такая частная компания, потому что в Китае есть частный бизнес, но он полностью под государством. Он как бы юридически формально зарегистрирован иначе, но вы должны вести правильную игру, иначе вы закончите, как в свое время лидер Алиэкспресса, по-моему, как раз, когда буквально показал, что у него есть политические амбиции, и потом ему чуть не грозили национализировать его компанию, он, по-моему, на год пропал вообще, публично не появлялся. То же самое с киберспортом, то есть он сейчас весь чуть ли не государственный стал, там есть ограничения по часам, сколько вы можете играть, и вот там World of Warcraft нельзя играть больше 5 часов в день, ну это просто ужас. Но не суть. Я к тому, что все вот эти аргументы про то, что вопрос безопасности, вопрос персональных данных, вопрос того, что там какая-то пропаганда идет со стороны Китая, они все регулируются. Вы, во-первых, принимаете просто закон о персональных данных, вы обязываете все частные компании раскрывать, как работают ваши алгоритмы по выдаче вашего контента, и третье, вы берете ответственность и прикладываете не на государство, и говорите, что вот, государство, пожалуйста, забань ТикТок, я сам не пользуюсь, но вот я знаю, что кто-то смотрит, и потом делает там операцию по транспереходу, потому что, ну, якобы там китайцы пропагандируют именно это для американских детей. Хорошо, может, тогда просто родители сами возьмут и будут контролировать, что их дети смотрят. Я, честно говоря, не понимаю вот этот кейс, и мне кажется, что он очень негативный. Это очень плохой кейс, потому что я думаю, что все-таки могут, во-первых, и поправку внести, потом этот закон по этим параметрам. И второе, что, несмотря на то, что он не пишет запрет ТикТока, в законе нет слова там прям ban of TikTok, но там есть прописано, что не можете скачивать, нет ссылок, нет в публичных магазинах, нет в реселлерах, и получается, что, ну, по сути, на самом-то деле это бан, потому что вы не можете его нигде скачать, и там, не знаю, какой-нибудь второй шаг потенциальный, это вообще замедление работы ТикТока, как вот в России, там, Твиттер тоже самый замедлен и ужасно работает. Поэтому, мне кажется, плохой очень прецедент. Более того, это же буквально, ну, просто неспособность государства и американской политики действительно решать сложные вопросы на уровне вот именно разговора и диалога. Потому что мы видели слушание по ТикТоку, мы видели представителя ТикТока, который буквально говорит, ну, во-первых, я южнокореец, не надо меня, пожалуйста, китайцем называть, потому что меня 5 раз уже назвали китайцем, я не китаец. А во-вторых, можете все-таки объяснить, что плохого, потому что этот закон не объясняет, что плохого. Он говорит, пропаганда, персональные данные, какие? Ну, какие, что? То есть алгоритм, мы понимаем, люди 18-22 года, афроамериканцы, условно, любят смотреть там ТикТок, я не знаю, про смешариков, ну, условно. Что эта дата дает? То есть вот буквально, что она дает? Привязка к геотегам, где они проживают, и так понятно, в США, вот так понятно, такой-то штат. И, ну, как бы, вот много очень вопросов. И последнее, это действительно, ну, Трамп в этом плане прав, потому что если не ТикТок, ну, получается, тогда Мета или все остальные компании, которые там остались, Google, Мета, поделят между собой весь рынок.
Да, Даян.
Ну, при этом в самом Китае TikTok забанен, в общем-то. Ну, и это классическая такая дилемма, то есть национальной безопасности против свободы, и тут национальная безопасность побеждает. При этом, да, закон по факту будет жестче, чем российский закон, допустим, о приземлении компании, о том, что им нужно дата-центры держать в России. Тут TikTok согласен, да, мы вот в Техасе построили уже дата-центр, мы третью компанию назначили, чтобы она следила за этим, то есть мы как бы к этому не касаемся. Можно мы так будем работать? Ну, как бы нет, нельзя. Понятно, что тут есть логика такого аргумента, что, допустим, телевидение, радио нельзя иностранным компаниям владеть в США, но это довольно неочевидный аргумент, что, допустим, соцсети — это то же самое, что телевидение или радио, потому что, ну, все-таки у вас нет какой-то прям редакционной повестки, то есть которую там алгоритмы — это все-таки вещь такая, ну, более тонкая, и ее нельзя так прям однозначно сравнивать вот с этим.
Да, Ян, спасибо. Ну, я тут добавлю, что, опять же, если все-таки законопроект примут, президент его подпишет, 100% TikTok пойдет в суд. А в свое время при Трампе Трамп пытался ограничить TikTok, TikTok сразу пошел в суд. Здесь будет ровно то же самое, и нам будет очень интересно, потому что будет раскрытие доказательств, и как раз нужно будет государству доказать, окей, вы говорите про национальную безопасность, в чем вы видите нарушение, там, угрозу национальной безопасности, каким образом, докажите, и поэтому, ну, будем наблюдать, посмотрим, что будет. Окей, так, ну а мы тогда двигаемся к последней теме, у нас остается 5 минут, как раз, значит, мы вам рассказывали про заключение специального прокурора Роберта Хёра, он расследовал уголовное дело по факту обнаружения у Байдена секретных документов, расследование длилось больше года, отчет, который составил прокурор, был на, не помню сейчас, 300 или 400 страницах, прокурор отказался возбуждать уголовное дело, да, у него было два основных довода, что, во-первых, нет состава преступления в хранении документов, потому что у Байдена не было умысла, и второе, что шансы на привлечение Байдена к уголовной ответственности, если дело возбуждать, они маленькие, то есть присяжные пожалеют пожилого Байдена с плохой памятью, и поэтому, собственно говоря, это еще одна из причин, почему возбуждать уголовное дело не нужно. И вот на прошлой неделе уже теперь бывший специальный прокурор Хёр выступил в Палате представителей, где его допросили подробно о его отчете. Значит, ну, как бы интересовало как бы каждого свое, что называется, то есть каждую партию интересовало свое, и вот пару моментов для понимания, как это выглядело, то есть, например, значит, вот есть факт, да, что против Трампа впервые, Трамп это первый президент, против бывший президент, против которого возбудили уголовное дело по секретным документам, ну и в целом. И вот демократы, значит, они допрашивали Хёра с такой темой, что вот смотрите, насколько ужасные были действия Трампа, что даже уголовное дело возбудили. Республиканцы допрашивали его с такой повесткой, что вот посмотрите, насколько, значит, лицемерный и бесстыжий Министерство юстиции, что они вообще впервые в истории возбудили уголовное дело против бывшего президента. Или когда там про место хранения республиканцы, значит, они допрашивали Хёра о том, какие плохие условия для хранения документов что это неохраняемое помещение, часть документов в гараже, в каких-то там рваных коробках полусгнивших, и тогда доступ кто имел кто угодно, значит, а вот в Мар-а-Ларго, где Трамп хранил документы, там все охранялось, а демократы, они наоборот допрашивали о том, что, а вот в Мар-а-Ларго, скажите, сколько проходило публичных мероприятий, значит, и там тысячи людей имели доступ, ну, короче, каждый говорил о своем. Демократы пытались обвинить Хёра в том, что он, значит, специально сделал вот это заявление о том, что у Байдена плохая память, чтобы Байдена не избрали президентом, потому что сам Хёр республиканец, это известный факт, его назначал Трамп на должности. Один из демократов потребовал от Хёра сказать, ну вот если вы такой объективный, да, и ваши политические взгляды не влияют, давайте вы нам сейчас вот публично пообещайте, что если Трамп вам предложит какую-то должность в прокуратуре, вы откажетесь, ну если Трамп станет президентом. Вот, а при этом обе партии приплетали какие-то совершенно посторонние вещи к расследованию именно Хёра, потому что республиканцы говорили о том, что а почему вот вы в своем отчете не упоминали про паттерн незаконного поведения Байденов, они получали взятки, значит, вот Хантер Байден звонил папе, то есть это к Хёру вообще не имеет никакого отношения, но тем не менее это говорили демократы, например, Эрик Сволвелл, он решил показать видео где-то примерно на минуту, где Трамп постоянно там он заикался, оговаривался, не мог сформулировать мысль. Как бы и с одной стороны, наверное, с политтехнологической точки зрения это хорошо, потому что все эти слушания транслировались в прямом эфире, в том числе там тем же Fox News и другими консервативными СМИ, но как бы какое-то отношение, ну, то есть как-то формально Сволвелл, конечно, привязал, но как бы очень это слабо все выглядело, в общем, каждый пытался добиться своего, а с учетом того, что обе стороны остались недовольны, я считаю, что, например, Хёр сделал прекрасную работу, потому что никто не доволен, значит, он молодец. А мы на этом заканчиваем. Напоминаю, лайки, репосты, поддержка наша финансовая и комментариями. С вами были Веселов, Дубравский и Слабых, Трифекты. Увидимся на следующей неделе. Всем пока.
Пока-пока.
Пока-пока.